Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер, аудитория радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Программа «Цена Победы» и мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас очередная наша тема. Звучит она так. Ее так сформулировал наш сегодняшний гость. Свастика, благословение или проклятие. А наш сегодняшний гость – историк и религиовед Роман Богдасаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно говоря, тема нашей сегодняшней программы родилась в какой-то степени по заявкам нашей аудитории. Потому что у нас были программы и о различных символах, знаках. Но вот было буквально даже... Я бы сказал, не одно, два, там, а несколько, пожалуй, несколько десятков таких настоятельных просьб рассказать именно о свастике, поскольку восприятие этого символа, этого знака немножко у нас такое одностороннее. А у него есть своя история, которая намного длиннее и глубже, и, я думаю, и шире, чем просто история как знака символа Третьего Рейха нацистского. Да? Поэтому вот мы сегодня решили на этой теме остановиться. Для того, чтобы вы смогли принять участие в нашем разговоре через СМС, я вам напоминаю его номер, плюс 7985-970-45-45, как обычно, ваши вопросы и замечания. Ну, и тогда мы начнем нашу беседу. Роман, если вы позволите, просто тогда первый вопрос. Да. Мы еще будем говорить об истории свастики, да, но... Я вот перед эфиром вам сказал, там то ли буддийский знак, то ли древний христианский крест. Вы вообще историю свастики отнесли во глубину, в такую глубину веков, да, что для меня это было, например, полная неожиданность. Да, еще, так сказать, как вы сказали, когда это 25 тысяч лет.
Ну, первые случаи употребления свастики с определенностью фиксируются 25 тысяч лет назад в составе мезинской археологической культуры, то есть это эпоха позднего палеолита. Вот. Но здесь важно говорить, что мы понимаем под свастикой. Вот. Понимаем ли мы розетку, то есть единичный символ с осью вращения, да? Понимаем ли мы бордюр, то есть орнаментальную ленту, или мы понимаем орнаментальную сетку?
Вот. Ну, это уже тонкости, понятные для религиоведа Романа Богдасарова. Но, тем не менее, я не с этого вопроса хотел начать нашу беседу, а немножко с другого. Почему, собственно говоря, знаете ли вы, какие были основания, аргументы для того, чтобы Гитлер... или вообще там нацистская верхушка, скажем так, да, избрала свастику в качестве своего символа?
Ну, надо сказать, что с первой половины, можно сказать, 19 века, когда образование стало достаточно широким, да, человечество стало очень сильно интересоваться своим археологическим прошлым. Стали усиленно работать археологи на всех континентах, куда они могли добраться. И вот к началу 20 века свастика считалась вообще во всем мире чуть ли не древнейшим символом человечества. Например, американец, вот этнолог Уилсон, выпустил именно такую книгу «Свастика. Древнейший символ человечества». И она активно употреблялась в той же Америке. Употреблялась как символ благополучия, счастья на конфетках, там, на бутылках Кока-Колы, там, на пиве Туборг и так далее, на жвачках.
Даже так?
Да, и на открытках с пожеланиями. Там...
Если сейчас выяснится, что и Кока-Кола 25 тысяч лет тогда родилась.
С другой стороны, мы знаем, что Гитлер и его окружение, они активно интересовались бэкграундом нацистской идеи, да, старались ее максимально удревнить, найти какую-то опору тоже в истории, в археологии. У них был свой интерес в этом плане. И существовало очень много ариасовских обществ. И они тоже активно использовали разные совершенно виды свастики. И вот когда перед Гитлером стал вопрос, какой же символ станет ведущим символом движения, то свастика показалась ему оптимальным выбором. Во-первых, это древний символ. Во-вторых, он очень понятный. Да? С ним не связано никаких было в тот момент, да, отрицательных коннотаций. Он был общеизвестен. Он был характерен для всех культур, от запада до востока, от севера до юга. И никто, в общем-то, никакая политическая сила такая значимая его пока что не приватизировала. И поэтому Гитлер, естественно, не мог пройти мимо этого, как политический лидер талантливый, и взял эту символ.
Ну, мне кажется, здесь еще один аспект присутствовал. Звезда уже была монополизирована, серп и молот тоже были монополизированы.
Ну, да, ну, серп и молот там к древним не отнесешь, наверное, да. символом. Но, кстати говоря,
серп,
была...
Серп достаточно древний символ.
Да и молот тоже. Да. Молот тоже.
Тора, ну, я имею в виду вот в этом сочетании.
Да. И надо было действительно что-то простое, понятное, незатейливая. Но, насколько я знаю, на Востоке, в Китае, на Тибете, в Индии и по сей день свастика вполне общее место.
И не только там.
Да,
у индейцев латиноамериканских.
Особенно там, где не было боев, да, так сказать, Великой Отечественной, вернее, Второй мировой в данном случае, безусловно, там свастика сохраняет позитивные отношения. Но также она сохраняет свои отношения там, где нет перерыва в традиционном использовании. Вот этот перерыв, он характерен очень сильно для России, да, где был насильственный разрыв традиции в годы революции. И он характерен для Западной Европы, где было сознательное как бы, отторжение тоже своей традиции.
Ну, поскольку за этим символом уже стояла некая реальность, жуткая такая реальность, да, в общем?
Ну, да. Ну, в Западе это было отторжение еще раньше. Это было отторжение христианства, на самом деле, гуманистической культуры. И там не только этот символ был отторгнут, был отторгнут огромный пласт культуры. Как бы абсорбирован.
Ну, вот вы... Это когда произошло?
Ну, это начало происходить с эпохи Французской революции, дальше весь XIX век, эпоха формирования уже чисто светской культуры.
Ну, надо сказать, что в дореволюционной России свастика активно использовалась, тоже как символ счастья, оберег и прочее. И наши летчики в Первую мировую активно рисовали свастики на своих самолетах.
Не знал этого.
Да, это было достаточно
распространено. Я видел даже фотографии.
Да.
Со свастикой наших самолетов российских.
Можно, собственно, вот у вас в книге изображение машины Николая II,
да, ну это известно.
С флажком со свастикой. То есть ничего дурного до появления нацистов со свастикой не ассоциировалось.
Это примерно 1932-1934 год, то есть приход и утверждение Гитлера у власти. Вот с этого момента уже стали возникать вопросы. Даже известный писатель Киплинг, который использовал свастику в качестве личного такого клейма, он все-таки отказывается да, от нее.
Ну, это известно, да, что царская семья очень активно использовала свастику,
да.
особенно императрица, да? Она
да.
просто рисовала, говорят, что на окнах даже где-то и в Ипатьевском доме остались следы.
Ну, она оставила около своей подписи ее.
И ставила около своей подписи в письмах.
Вот, для нее действительно это был какой-то счастливый оберег, вот так она рассматривала его. Я думаю, что ее подкупало в этом плане то, что свастика – это символ катакомбного христианства, встречающийся вот с раннего еще ранней эпохи христианского искусства, а Александра Федоровна, она действительно очень искренне обратилась к православию, и более того, вместе со своей сестрой Елизаветой Федоровной, они старались докопаться до истоков христианской культуры, вот пробиться к этим вещам, и, с другой стороны, ей нравилось то, что, в общем, это в таком англосаксонском и германском мире тоже известный символ. Вот я думаю, некоторые, правда, усматривают в этом, ну, это достаточно тенденциозные авторы, значит, некий теософский смысл, но у нас нет свидетельства принадлежности Александры Федоровны к каким-то теософским течениям, поэтому...
Ну да. А на Востоке свастика рассматривается как некий ход вращения Солнца.
Вот. Солнцеворот.
Солнцеворот, да. У индуистов.
Это в древности, видимо, так, в примитивных, более примитивных религиях. А уже в более поздних религиях никогда свастика и любой символ, он не связан только с астральной символикой. Он всегда обогащен какими-то смыслами, связанными с духовным учением, с аскетизмом. Ну и в данном случае, допустим, речь идет о восьмиступенчатом благородном пути освобождения Будды.
Понятно. А свастика, вы сказали, появилась 25 тысяч лет назад.
Да.
Появилась в дальнейшем в разных культурах, в совершенно разных частях света ее использовали. С одним и тем же смыслом, или как бы каждая нация, каждый этнос придавал ей свое особое значение?
Ну, до тех моментов, когда мы можем расшифровывать письменность тех или иных культур, нам очень сложно с полной уверенностью утверждать, что это означало. Но вот свастика претерпела такую эволюцию. 25 тысяч лет назад она употребляется как именно орнаментальная сетка. То есть это древнейший символ блага. То есть человек пытался как-то сформулировать, что вот есть мир материальный, вот мир повседневности, да, и есть некий мир, ну, тонкий, что ли, да, тот мир, из которого исходит некая первичная жизненная сила. Он пытался как-то визуализировать этот мир, и вот древнейшие символы, они относятся к этому. Это даже не астральные символы, это символ как бы соседнего, потустороннего мира. Дальше вот как раз появляется то, что вы говорите, этот солярный аспект, связанный с движением Солнца, как с суточным, так и с годовым. Это появляется, я так думаю, но и некоторые части исследователей также, где-то вот в мезолите, в промежутке 11-8 тысячелетия. И затем мы, значит, если до этого свастика только в составе бордюра, орнаментальной ленты, сетки, то вот 8 тысячелетие впервые она появляется как отдельная розетка. Появляется в Малой Азии, появляется в древнейших неолитических культурах, на черепках глиняных.
В Англии в той же самой.
Ну, в Англии позже. Это культура Самарры, культура Читалхуюка, то есть вот эти вот неолитические культуры с культом великой богини, связанные с земледелием.
Ну, вот смотрите, у нас уже вот наша аудитория проявляет чудеса знаний по поводу свастики, значит, что нам только уже не пишут. А свастика – это один из символов индуистской религии, который обозначает знак плодородия.
Ну, можно и так сказать. В индуизме же много сект, она поэтому там...
У каждой своя.
Да. Вот Аня нам пишет, я видела изображение солнцеворота на прялках, на рушниках. Ну, действительно, в России достаточно давно появилось, да?
Да, в России...
И... По-моему, на одеждах крестьянских...
Да, она фактически существует непрерывная цепь археологических изображений свастики. Вот академик Рыбаков, собственно, ее прослеживал в своих книгах, и при всей его тенденциозности в этом с ним можно согласиться.
11-12 век раньше.
Да, раньше. Вы знаете, она характерна практически для всех культур и всех народов, населявших Евразию, ну вот север Евразии, скажем так, и для угрофинской ветви, и для славянской, и для тюркской, и для кавказских народов, естественно.
А сейчас, ну, может, немножко перескакиваем уже от истории к сегодняшнему дню, сейчас свастика сохранилась у каких-то народов, там, тех же проживающих в России или там у наших соседей, вообще, ну, я, Восток, это понятно, да, там она сохранилась. А что называется, в европейской части?
Да, конечно, сохранилась. Ну, во-первых, свастика бывает разная, еще раз повторю. Да. То есть она бывает, ее концы загнуты под прямым углом, и этим она больше напоминает гитлеровское употребление. Да? Да. А бывают они загнуты под плавными такими дугами, спиралевидными, и в этом плане она как бы...
Не сильно ее можно идентифицировать, да?
И это еще зависит от материала, на котором она изображается, то есть и от техники того же ткачества. Допустим, если это бранное ткачество, где характерны такие вот загибы прямые, то там она так и изображается. Если это резьба по дереву, допустим, как в Дагестане, то там очень часто она принимает солярный такой вот символ. На прялках тоже роспись...
Солярный, надо объяснить, что это не от слова солярка, а от слова солнца.
От слова солнца, да. Вот. Ну, соответственно, удмурты, значит, мордва, ханты-манси, то есть, ну, очень много народов продолжают употреблять ее в своем традиционном творчестве.
Таком фольклорном, да,
виде? Да, тем более это вот связано с возрождением интереса к... народной этнической культуры, к народной этнической религии, да, то, что можно назвать, в общем-то, неоязычеством, да, и такие процессы, они идут, и очень многие люди этим...
Роман, вы говорите, что это, так сказать, неоязычество, да, но, я не знаю, согласитесь вы или нет, но я видел, например, исследования, что ли, да, где говорится и о том, что свастика – это и древний христианский символ, это христианский, самое древнее изображение христианского креста.
Ну, свастика это все-таки не крест.
Да, потому что там же, там, ну да, да, но нечто от креста там есть все-таки.
Крест это фактически он относится к звездам. Это четырехконечная звезда, да? Потому что там нет движения, там есть исхождение неких лучей из единого центра, но они дальше никуда не двигаются. Да?
А у свастики они
еще дальше. А в свастике дальше, они еще дополнительно проворачиваются вокруг этой оси. Поэтому, конечно, свастика не крест, но, безусловно, в христианстве она также присутствует. Ведь, понимаете, практически во всех больших традициях набор символов, он идентичен. Да? Голубь там, он есть и не только в христианстве, скажем, там все виды геометрических фигур. Вопрос в их использовании, в контексте, в котором они используются. Конечно, да, в христианстве и в средние века, сейчас уже, конечно, меньше, потому что ареал христианской культуры, вот он как раз совпадает с тем ареалом, где проходила Вторая мировая война, и вот эти все пертурбации, связанные с коммунизмом, с гуманизмом, с отказом от традиции. И поэтому здесь это использование пользуются менее активно, но до сих пор, в принципе, в виде орнаментальных значков на иконах, допустим, православных, свастика может вполне легитимно использоваться. Не, конечно, не Хакенкройц, да? Mm-hmm. Кстати, ведь Гитлер не называл свастику никогда свастикой, вы знаете об этом? Он всегда употреблял...
Подождите, во-первых, да. Слово, давайте так, вот здесь еще лингвистический анализ нужен. Вообще слово свастика, оно в немецком языке не так же звучит.
Хакенкройц.
Конечно.
Естественно, как во французском, там, да, крест, круа.
Круа Гамме,
совершенно справедливо, да? То есть все-таки от креста идет в западноевропейских языках, да? Основа слова, обозначающего свастику, это крест.
Гомматический крест, да. Так, например, вот в руководстве дореволюционном, для семинарий духовных предназначенных свастика, называется гомматический крест.
А русское, если оно русское, слово свастика, вот здесь у нас, я сейчас даже не скажу, сейчас мы проверим нашего слушателя, который написал нам, откуда, из какого языка и как, почему слово свастика. У вас есть ваша версия?
У меня есть несколько версий, вот, и, скорее всего, она не совпадает с тем, что скажет вам слушатель.
Ну, наверное. А вдруг совпадет?
Давайте, да, проверим.
Вы ищете свою версию?
Я ищу, да.
Ну, давайте я тогда скажу, пока вы ищете, я скажу вариант нашего слушателя. Это Сармат. Он нам пишет: свастика переводится с арийского, то есть с осетинского, сверкающий восьмигранник.
Наверное, свастика это все-таки из Индии. Как мне кажется.
Ну, свастика, свастика.
А 25 тысяч лет назад это откуда?
Нет, я имею в виду слово.
А, слово, само
если
слово.
Если говорить о самом слове, да, то, конечно же, свастика – это индийское слово, оно означает «да будет благо», суасти.
Суасти.
То, что касается осетинской этимологии, я знаю, что многие кланы осетинские употребляют те или иные виды свастики до сих пор. И это в виде тамг. То есть этими значками метился скот, метились какие-то животные.
Обереги.
Обереги это могло ставиться на жилищах, а также заменять подпись иногда. Вот. И поэтому каждый клан, он мог, в общем-то, по-своему это интерпретировать. Мы можем, я думаю, не меньше десятка таких услышать версий. И они будут, в общем-то, вполне обоснованы. Да. Если говорить о русском названии свастики, то вот такое, я думал, что он скажет коловрат, что это, но видите, по счастью, попался вот в данном случае, по счастью, не русский человек, а в основном почему-то вот русские люди думают, что коловрат – это древнее название свастики, но это совершенно не так. Мы не знаем ни одного источника, в том числе этнографического, где бы свастика называлась коловратом. Она вот по записям вот этнологическим, когда я ездил в какие-то экспедиции и так далее, свастику, допустим, называли ветерок. Вот.
Ветерок,
да. Или вот у меня даже в книге есть специальный раздел «Русские имена свастики». Гуськами называли свастичные знаки, огневцами, вот, зайцами. Допустим, свастика с вот такими... То есть полотенце с свастиками называлось полотенце с зайцами. конями, коняшками, потому что, ну, вот ну, такой да. вот загнутый крест. Угу. То есть, ну, вот загнутый
крест. Но это уже такие простонародные, как бы, да, обозначения.
Да, это но не, они не... имеют смысл под собой, потому что, не, ну, в общем-то, смысл, если брать христианство, то как раз в христианстве свастика обозначает некое духовное движение. В пределе это как бы исхождение Святого Духа. Вот, допустим, и поэтому ветер и дух, на самом деле, они же однокоренные да. слова. И это не так просто.
Дуновение.
Да.
А вот такой странный вопрос от Костика. А свастика женский символ или мужской?
А, смотря какая, они же в разную сторону вертятся. То есть, можно
про
сказать...
сторону здесь очень много вопросов, я просто оставляю еще да. этот вопрос. Да. Ну, а то есть зависит от того, правосторонний или левосторонний.
Да? Да.
В смысле, против часовой стрелки или по часовой стрелке.
Да, хотя здесь я не могу дать однозначного толкования, какая женская, а какая мужская, потому что смотря... От чего мы отсчитываем движение? Если мы по концам свастики определяем, то это будет одно. Если по углам, это будет другое. Да? Это вот большой очень разнобой у исследователей присутствует, поэтому я не буду свою теорию разворачивать, она тоже достаточно субъективна. Но когда у нас употреблены два вида свастики рядом, то можно с уверенностью один из них назвать мужской, а другой женский. И мы не ошибемся.
Ну, вот видите, так... Так, ханты и манси нельзя произносить через дефис. Да никто и не произносит через дефис. Так, ну, вот здесь про калмыкию говорят. Но калмыки, это понятно, что это буддисты, поэтому там, естественно, и свастика да. сохранилась как буддийский да. символ, да, не имеющий отношения. Так, с Осетинского, а? Почему этот крест называется? Да вроде вот здесь есть вопросы, которые я просто оставляю. Да, вторую часть нашего разговора, потому что а все-таки еще вот если вернуться уже в 20 век, я не знаю, был ли шанс, если можно так сказать, если не шанс, вернее, была ли возможность, была ли вероятность того, что, скажем, все-таки вот та же свастика, поскольку она активно использовалась в России, да, что она бы стала, скажем, а не звезда пятиконечная символом. Тогда бы, что бы осталось тогда нацистам?
Ну, тогда и звезда бы досталась, да?
Не знаю. Да, здесь очень сложно на это ответить вопрос. Вернее,
потому что, смотрите, ведь уже при советской власти, да, на банкнотах, по-моему, на первых советских была свастика, да?
Да.
В 18-м году.
Она перешла с форм, которые печатают...
С киренок, да?
Да.
Да, с тех банкнот, которые при Керенском были выпущены.
Совершенно верно.
А потом вот какая-то такая история, не совсем проясненная до конца, был шеврон Красной Армии с изображением свастики.
Ну, я не знаю, были ли выпущены эти шевроны, но эскиз его, такого шеврона существует. Он был представлен командармом Шориным на Юго-Восточном фронте, и он отложился в архивах.
В гражданскую войну.
Да. Дело в том, что свастика, я уже говорил, это был очень востребованный символ, эффективный. И вполне возможно, что он бы использовался более активно в дальнейшем в российской символике, если бы не революция, допустим.
Ну, хорошо. Ну, вот такое введение в тему мы уже сделали. Мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим разговор с нашим гостем Романом Багдасаровым об истории свастики.
Здесь, знаете, вот можно о чем сказать.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы продолжаем программу «Цена победы». У нас в гостях Роман Багдасаров, историк, религиовед. И говорим мы об истории свастики сегодня. Роман, мы вот остановились, по-моему, на... Говорили, собственно, перед перерывом больше всего именно, так сказать, там, о возможных переводах. Нам здесь наши слушатели и зрители подбрасывают все новые и новые варианты. Давайте, может, немножко чуть-чуть с этим разберемся. Значит, преподаватель древнегреческого Дмитрий нам пишет: свастика от древнегреческого севастес, благочестивый.
Ну, мне такое толкование неизвестно, хотя этимологически вроде бы близки эти слова, но, в принципе, у греков свастика, она относится к меандрическим символам и до сих пор, в принципе, употребляется в греческой культуре.
Орнаментальным.
Орнаментальный, да. Вот в виде такого орнаментального фриза это можно встретить.
Ну, кстати говоря, в России, да, по-моему, и в Москве, и в Питере есть дома тоже с орнаментом.
Это, да, это элемент стиля классицизма, и поэтому он активно употреблялся и употребляется, когда мы зданием в стиле арт.
Так, давайте еще один вариант.
В древнерусском зодчестве тоже.
Да, но это, собственно говоря, по-моему, совпадает с вашим. Да, Алексей Саратова пишет, это на санскрите это означает благоденствие, сва-стиха.
На санскрите ведь существуют десятки названий свастики. Там, допустим, нангья, варта, это значит свивание, да, чакра, вьюга. То есть у них разные виды, связанные с различными преданиями, мифологическими легендами, то есть...
Для каждой конкретной свое название.
Да.
Ну и еще о географии, использовании сегодня, да, свастики. Про Азию мы сказали, вот многих назвали в России, да, народов там, ну, буддисты там в Калмыкии тоже понятно. Финляндия, вот нам напоминает про Финляндию, здесь написано, что и президентском штандарте изображена свастика, потом кто-то написал, что на знамени ВВС в Финляндии изображена свастика. Что вам известно?
Ну, мне известно, что финны, вот они, как любители своей национальной геральдики, они как-то вот отстаивают свое право какого-то отдельного употребления этой свастики вне коннотации с германским режимом эпохи нацизма. Поэтому, да, там мне известно, что это употреблялось, до сих пор употребляется в виде таких вот наградных цепей, но не как основной центральный мотив, а в качестве просто такой вот геральдической атрибутики, да. Да, она активно употреблялась в Финляндии, начиная с конца 10-х годов.
Вот. Ну, она активно употреблялась в Финляндии еще 2000 лет назад, если не больше.
Ну, да.
Ну, я думаю, что, кстати говоря, то, что ханты и манси, там те же, да, родственные народы тоже употребляют ее, наверное, тоже это все как бы...
Совершенно верно. Есть даже
из одного источника, что называется.
Что если брать вот бранное это качество, да, что именно угро-финские народы повлияли уже на славянский элемент вот, населения России в этом плане. То есть славяне употребляли это, но в резьбе там и так далее, а вот именно в конкретном вот этом виде качества якобы повлияли у графина. Я не буду это разбирать, но вот одна из версий такова.
А вот Ильдар из Уфы нам пишет. В школе говорили, что свастика изначально пошла от древних тюрков. У них она была символом протянутой руки с поднятой ладонью на четыре стороны света, которая значила «мы без оружия с миром».
Ну, вы знаете,
видите, сколько трактовок,
да,
оказывается.
Тюрки это попозже все-таки.
Они свидетельствуют именно о том, что мы у истоков национальной, этнической вот символики очень многих народов этот символ обнаружим. И, конечно же, люди, чувствующие принадлежность к своей традиции, они будут отстаивать свою версию.
Так, в Правительском музее Смоленска свастика есть на передниках крестьянок. Ну, это мы говорили о том, что на многих костюмах...
Ну, да. Вот Дима спрашивает, так как Гитлер называл свастику? Называл он «Хакенкройц», что в переводе с немецкого значит...
Ну, крюкастый крест.
Крюкастый вот крест. Хак это крюк, если я правильно понимаю немецкий.
Да, проявил неуважение к индуистской традиции.
Вот. Ну, теперь вот много очень вопросов. Я их просто оставлял отдельно. Так, по поводу того, вот например, Кайрат из Киргизии нам пишет. Свастика Германии отличалась от традиционной свастики. Немецкая свастика против часовой, настоящая же по часовой. Есть такое разделение на настоящую и ненастоящую?
Нет, есть разделение на конкретное употребление свастики. Там, допустим, опять же, что мы считаем по часовой или против часовой. То есть, вот в моем понимании, да, вот классическая нацистская свастика – это по часовой стрелке, потому что я считаю не по углам, а по концам. Те же люди, которые как бы рассматривают свастику как некий пропеллер, да, а ее ветви как лопасти, они скажут, что это наоборот, против часовой стрелки. Ну, вот так вот.
А вообще направление лучей по часовой или против часовой, это вообще имеет какое-то смысловое значение?
Да, особенно если это употреблено в каком-то
это
контексте.
Это тоже очень много вопросов на эту тему.
Когда мы видим только один символ, да, но опять же надо посмотреть, где он употреблен. Вот одним из самых интересных, кстати говоря, случаев употребления в России, я считаю, это в куполах русских храмов 15-16 века. Там мы видим часто кирпичики, кирпичиками, ну, не часто, вернее, но там известно около 5 или 6 случаев, ну, потому что и храмов не так уж много сохранилось этого времени, да. Так вот, там из единого центра в этих куполах, а в данном случае речь идет о церкви Иоанна Предтечи в Дьяково, то есть это Коломенское, о куполах Василия Блаженного, о церкви Рождества Богородицы в Путинках, да, то есть вот это примерно одного периода церкви, и там из единого центра исходят вот такие спиралевидные ветви. Вот что это такое? Вот? Существует много мнений исследователей на сей счет. То есть я, например, сопоставляю это с изображениями схождения Святого Духа на апостолов, которые были известны еще со времен Софии Константинопольской, и дупликат как бы этого изображения, он есть в соборе Святого Марка в Венеции, то есть там, где существуют вот эти вот византийские мозаики, да. А, допустим, вот крупнейший византолог у нас в России, Алексей Михайлович Лидов, вот он эти изображения в русских церквях, он связывает с Иерусалимским храмом, где, как известно, был открытый верх, и происходило, и происходит до сих пор, да, каждый год чудесное схождение небесного огня на светлый праздник Христового Воскресения. Вот, то есть, может быть, это связано с Иерусалимским храмом и вот с этим событием.
Да? Ну, в катакомбных церквях в Греции, на Кипре, можно увидеть в кельях изображение свастики, вот, самой такой традиционной формы, а это еще времена римского владычества.
Ну, вот, может быть, мы перейдем к самому такому сложному вопросу, который многие здесь задают в разных формах. Какой же, вот пишет, например, нам Алекс, какой же славный этот символ и как испортили его смысл нацисты? Или вот еще сейчас попробую найти. О, Господи, не могу найти.
Ну, тогда по памяти.
А вот, Диана из Саратова. Должны ли мы идти на поводу у нехороших людей и отказываться от символов только потому, что кто-то их опорочил? Да, понимаете, с другой стороны, есть опасность, что, ну, реабилитируя, если хотите, свастику, да, в качестве древнего символа, не имеющего отношения, по сути своей, к нацизму, хотя этот символ и был взят нацистами как собственный, не создаем ли мы риск использования того же символа этого нацистского, ну, не нацистского, а древнего, но который был на вооружении, если можно сказать, у нацистов, вот этой свастики, разными, как пишет Диана, нехорошими людьми.
Такой риск, конечно, существует. И преуменьшать эту опасность не следует. Но в то же время, вот мне, как этнологу, религиоведу, мне бы не хотелось, чтобы прерывались традиционные формы употребления свастики, да, под маркой там борьбы с нацизмом и так далее. И смущались, допустим, люди какие-нибудь там бабушки, которые там издревле этот символ вызывали, вот так к ним приходил строгий дядя и говорил: нет, ни в коем случае, вы знаете, не плевать на вашу традицию, нельзя, и все.
Но, с другой стороны, когда на стенах рисуют, да, или там на стенах домов рисуют, или на заборах свастику, то понятно, что это не рисует не древний символ,
совершенно верно,
а нацистский,
да,
символ.
Это элемент уже протестного мировоззрения. В данном случае, я считаю, оптимальным было бы вот составление реестра, перечня визуализированного изображений свастики всеми организациями времен Третьего Рейха, да, запрет на политическое употребление этих символов. Вот. Ну, вот такое ограничение как бы политического употребления от традиционного и культурного. Ну, и в первую очередь должны быть запрещены именно те виды свастики, которые употреблялись в гитлеровской Германии, да.
То есть, которые имеют как бы такую прямую, да, ассоциацию, да?
Совершенно верно.
Мне кажется, что как бы водораздел должен проходить по линии политика и этнография, и история. потому что...
Ну, а где? Ну, это очень, очень трудно как? Провести такую жесткую границу, понимаешь?
Но с другой стороны...
Пойдет человек, извини, скинхед, нарисует свастику на заборе и скажет, вы знаете, говорит, я вот прочитал вчера археологическую книгу, мне очень понравилось.
Нет, но...
Где здесь найти,
как бы,
где грань?
Это политика уже, и политика, как бы, она понятна. А с другой стороны, мы берем Тибет, мы берем Индию, берем Китай, и что? Если у нас запрещается свастика, то тогда надо прерывать дипломатические отношения с этими странами. Но это же, по меньшей мере, несерьезно. То есть, вот как бы, водораздел должен существовать в политических целях. Если свастика используется, я вообще считаю, что надо подумать об уголовной ответственности, потому что очень все легко и просто сходит с рук. Вот. А что касается этнографии, археологии, культуры, ну, а как? Вот мы будем снимать кино про войну. Вот Штирлиц едет на Принц-Альбрехт-штрассе. Что там должно быть изображено на нацистских флагах? Пустое круглое белое пятно?
Нет, ну это понятно.
Или хризантемы, или я не знаю что.
Да. Ну, когда мы, если мы показываем машину, на которой Николай II с Александром Федоровной ездили, да, там на передке тоже у них свастика, да?
Совершенно верно.
Но да. Ради исторической правды надо, конечно,
ну, да. Наверное, снимается фильм, фильм «Освобождение», и что там, на немецких самолетах тоже не должно быть свастики.
А вот интересно, снимается фильм «Обитаемый остров», он пока еще не вышел, да, на экраны?
Вот-вот должен выйти.
Но уже по рекламным каким-то роликом, да, видно, что люди избрали в качестве вот ведущего символа этой тоталитарной державы, которая там изображается. Я давно читал роман, правда, но читал его. Крест. Причем этот крест, он отсвечивает таким образом, да, что в нем вырисовывается свастика. То есть, получается, что мы настолько, вот, безмерно талантливый Федор Бондарчук, он считает, что и в будущем, мол, свастика будет оставаться вот таким, как бы, негативным символом. Да, то есть...
Ну, она, все-таки свастика, но в Германии она запрещена. Ну, в том виде, в каком ее использовали нацисты, да?
Ну, неудивительно.
Неудивительно. А вообще, в Европе есть, ну, вы говорите, вот в Финляндии в то же время она существует в том или ином.
Вы знаете, в Европе, то есть особенно той Европе, которая имеет отношение к античному наследию, конечно, свастику запретить очень трудно. В первую очередь, я еще говорю об Италии и Греции. То есть эти страны, они просто напичканы таким количеством.
Хотя режим Муссолини не использовал.
Нет, как ни странно.
У них были фасцины.
Да.
У них были вот эти фасцины, да, совершенно верно.
Откуда произошло фашизм, да?
Да.
Ну, и поэтому для них это является элементом культурного наследия. Вот свастика в составе меандров, да, там она на картинах Рафаэля, там на росписях там встречается и так далее. И, конечно, запретить это совершенно невозможно, да и не нужно, мне кажется, да. Просто вот надо разграничить, вы совершенно верно говорите, эти две сферы, культурную и политическую.
Да. Потому что ведь если брать политическую сторону, то все неонацистские организации, они используют стилизованные изображения свастики, при всем при том. Вот. И что с этим делать? Это же не свастика.
Ну, здесь вот можно я еще приведу два вопроса. Здесь один спрашивает наш слушатель или зритель, а другой, как бы не зная об этом, ему отвечает. Здесь вот пишет нам Макс. В Индии видел свастику и по часовой, и против часовой, но ни разу не видел четырехконечную свастику под углом. Это то, что вы говорили. Угу. Ну, а здесь в какой-то степени ему отвечает Сергей Васильевич. Там читали ли вы славяно-арийские веды, там приведены 136 видов свастики. Поэтому, естественно, все виды невозможно увидеть, наверное, да, даже в Индии. А вот здесь Сергей Васильевич нам пишет о 136 видах. Вы согласитесь с ним?
Я думаю, их больше, но больше, если брать, да, славяно-арийские веды, то все-таки это сочинение такое, заслуживающее не очень большого доверия. Это, ну, новодел,
это,
скажем,
известно,
так.
Да.
Вот. А так-то их сотни видов свастики существует.
В цифре можно было, может быть, там и не было бы ошибки, и нет ошибки.
Думаю, никто не назовет количество этих видов.
Да.
Ну, вот. Не по символам, а по делам их узнаете их. Вот это правильно.
Да.
Так, что нам еще? Да, вот еще интересно, это удивительная вещь, нам здесь напомнили, да, можно, Дим, какие-то вопросы перед эфиром, которые были. Совершенно удивительная вещь, да, по поводу вот свастики как нацистского, как использовали это в пропаганде, в том числе советской. Значит, была такая книга, я ее очень хорошо помню, 23, сейчас можно еще здесь, 23 ступени вниз. Это такой Касвинов или Касвинов, не, как ударение поставить.
Да.
Вот, о последних днях царской семьи. И поскольку известно, да, что Александра Федоровна вот рисовала эту свастику, причем это когда, значит, какой год это, 18-й год, да?
Да.
Так Косвинов ее из-за этого в этой книжке называет «фашистующая Брунгильда».
Да, есть такой момент.
Понимаете, да? То есть она фашистовала в 18-м году заранее, когда еще фашизма не было, да? Это вот просто к вопросу. И, кстати говоря, может быть, еще вот такой, ну, не только в связи с этим, вопрос вам, Роман. Это взаимоотношения между символами, я имею в виду звездой, свастикой и церковью. Как я понимаю, советская власть не очень хорошо вообще относилась к церкви, да? В том числе и давила их по поводу использования свастики.
Да, вы знаете, мне известны случаи, когда в годы Великой Отечественной войны, ведь свастика до революции очень активно в церкви использовалась, именно в качестве меандра. Вот. Она была на епитрахилях, да, на каких-то орнаментах, на епископских сакосах.
Даже на иконах.
На иконах, да, в огромном количестве. Вот. И некоторые, значит, это был московский храм, и там, значит, священника пришлось зашивать свастику, которая была изображена на епитрахиле. Это ритуальная часть одежды, которая используется во время исповеди. Да? Вот. Был и такой случай.
И запрещали православные церкви.
Ну, как бы чего не вышло. Дело в том, что уже
40-е годы... Говоря, у меня нет ответа на вопрос, правильно это или нет. Может быть, во время войны, может, это действительно было правильно? Потому что все-таки свастика действительно ассоциировалась, понятно, да, с нацизмом.
Ну, безусловно, здесь мы ничего не можем поделать, особенно для тех...
Нет, поделать вообще тем более, мы, естественно, ничего не можем, это ясное дело.
Так и вообще, те люди даже, которые пережили Отечественную войну, до сих пор для них свастика является очень малоприемлемым. Если только эти люди не воссоединились как бы с той культурой, которая была в досоветский период, и уже через это этот символ осмысляют. А если они остались как бы своим менталитетом, да, в чисто советский период, то это практически невозможно принять свастику.
Надо сказать, что во время Второй мировой войны различные символы креста использовались различными народами. Если взять ту же Франц Либер, то «Le Croix de Lorraine», лотаринский крест – это был символ свободной Франции. И летчики той же Нормандии Неман рисовали его на хвостах своих самолетов.
Вы знаете, вот здесь есть еще психологический аспект вот, у неприятия свастики. Вот я об этом писал в книге, вот хотелось бы пару слов просто сказать, если есть время.
Есть. Еще пару
Дело в том,
есть.
Что вот в чем парадокс? Почему звезда, да, несмотря на то, что она была обогрена миллионами жизней, литров, да, литров крови, да, и жизни вот, в коммунистический период, да, и у нас, и в Китае, где угодно, там, в Камбодже, там, вот, она не вызывает отторжения и никогда не вызывала, даже в худшие годы советской власти, когда люди там отправлялись эшелонами просто, да.
Ну, на самом деле, как мне кажется, дело в том, что...
Это проблема не символов.
Да.
Проблема общественного того, что сознания.
Был Нюрнбергский процесс, где было сказано, что хорошо, а что плохо. Вот. А аналогичного процесса по поводу злодеяний...
Сторонников Красной Звезды.
Да, процесса не было. Соответственно, как бы оценки дано тоже не было никакой.
Это то, что вы говорите, имеет место. Но есть еще психологическая подоплека. Дело в том, что звезда, она в ней как бы... Нету, вот как я уже сказал, нет вращения, да, все ее лучи, они исходят из одного центра, но нигде не, как бы, встречаются с друг другом, они идут в бесконечность, да. Грубо говоря, это символ индивидуализма. Индивидуализм остается преобладающей идеологией, которой руководствуются люди западного мира. В свастике нет индивидуализма, там есть принцип коллективизма, то есть вот эти вот крюки, да, вот эти ветки, они переходят, дублируют один в другой, показывают вращение. Они показывают, что индивидуализм – это иллюзорная идеология. Мы все зависим друг от друга. В обществе не может человек сам по себе существовать. Но принять эту правду очень сложно для человека.
А звезда?
А звезда, она поддерживает эту иллюзию в людях. Вот есть такой момент.
Но, с другой стороны, не надо забывать, что звезда – это один из любимых символов сатанистов.
Ну, перевернутый.
Перевернутый. Ну, перевернутый, не перевернутый.
Давайте здесь нас просят, здесь нас просят отдельную передачу посвятить звезде. Так что давай мы действительно пообещаем. Не обещаем, что в следующий раз, но сделаем. И, кстати, вас еще спрашивают, масоны употребляют ли свастику?
В настоящий момент мне это неизвестно. Вот. А так масоны употребляли абсолютно все символы, включая восьмиконечный православный крест, который существует в природе. Потому что они занимаются тоже максимальным удревнением своего учения. Вот. И существует огромное количество масонских лож, и ими освоен весь конгломерат символов. Я могу ответственно это заявить.
Но поскольку этот вопрос задает ученик 8 класса, если я правильно понимаю, Ян Чернявский, я не могу ему не ответить, хотя мы, по-моему, уже раз 5 из сегодняшней программы сказали. Ну, все-таки школьнику надо разъяснить до конца. Он спрашивает, какая разница между Хакенкройц и свастикой? Дорогой Ян, никакой. Хакенкройц – это по-немецки, а свастика – это, ну, не русское слово, но вошедшее в русский язык обозначение того же самого.
Да, на санскрите.
На санскрите. Ну, вот такая разница. Хакенкройц – это по-немецки. Свастика – по-русски. Круа-гаме – по-французски. И так далее.
Файлфуд – по-немецки. То есть по-английски.
Да. Так что, если вас заинтересовала эта тема, продолжайте ее изучать по уже другим источникам. Мы благодарим Романа Богдасарова.
Спасибо.
В конце, как обычно, небольшая зарисовка от Тихона Дзетко о генерале Павлове. А мы с вами встречаемся через неделю.
Всего доброго.
Да, всего доброго.
Великую войну генерал-майор Григорьевич Павлов почти не воевал. Он не стал героем, не стал маршалом, и прах его не захоронен у Кремлевской стены. Ровно через месяц после начала войны генерал Павлов, а вместе с ним и его ближайшее окружение, например, Коробков или Григорьев, был расстрелян. Ему было предъявлено обвинение в том, что он проявил трусость, бездействие власти, отсутствие распорядительности, допустил развал управления войсками, сдачу оружия противнику и так далее. Белостокско-Минское сражение. Именно оно определило дальнейшую судьбу Павлова. Причем от самого генерала ставка требовала наступления, а у Павлова не было сил даже на оборону. Не имевшие оборудованных оборонительных позиций советские войска оказались в котле и были разгромлены. За 17 дней из 625 тысяч человек фронт потерял около 420 тысяч. Виновные, как обычно, были найдены быстро и, как опять же обычно, наказаны молниеносно. Павлов был расстрелян, так же, как и остальные, арестованные с ним. От него добивались признательных показаний в том, что он намеренно открыл фронт противнику и был заговорщиком. И даже якобы, когда проект приговора был представлен Сталину, и Павлов в нем обвинялся в антисоветском военном заговоре, Сталин потребовал выбросить всякую чепуху, вроде заговорщической деятельности. Остальной текст его вполне устроил. Расстрелян Павлов был 22 июля 41-го, а через несколько дней после этого появился приказ Сталина о том, что все трусы и паникеры, самовольно оставляющие боевые позиции и сдающие оружие противнику без боя, будут беспощадно караться по всем строгостям законов военного времени, невзирая на лица. Клеймо труса и предателя генерал Дмитрий Павлов посмертно нес до 56-го. Тогда, после 20-го съезда, он был реабилитирован. Занятно, но по некоторым данным, в 40-м, выступая на совещании, Павлов заявил: «У нас врагов народа оказалось столько, что я сомневаюсь, что все они были врагами». Убедиться в этом он смог лично.
Программа «Цена победы».